Хочу коснуться той темы, которая связывает Пурим с нашими главами. Как-то один из Пуримов, я был в хорошем настроении, немножко навеселе, и хорошее настроение добавляется, когда добавляет понимание в Торе. Я стал такой вопрос, что, вообще-то говоря, человек, выпивший, он не может молиться. И более того, да, и с точки зрения, что и Кришма там и все в порядке и так далее. А вот в Пурим нам... Даже в Пурим тоже мы не должны молиться, когда мы пьяные. Но великий праздник Пурим, он проходит на веселе. Проходит на веселе. Добавлю еще одну вещь, которую мы скоро будем читать. Скоро. История, как Надав и Авиу, они были наказаны. Толком непонятно почему. Это вообще как скрытая вещь, в чем был их грех. Но один из подходов к этому, что они не совершили воскурение святой святыни, будучи выпившей. Раньше приводят там, когда будем это читать. И я понял для себя очень интересную вещь, что в Пурим мы можем, в Пурим рожден святой день. Кто-то этого не понимает, он не понимает, что такое Пурим.
Что?
Пурим – это очень святой день. Наши мудрецы, что Йом Кипур – это слово Кипурим. Кипурим – это как Пурим. То есть... Вот в Пурим нам дозволено войти буквально в святость, войти выпивши. Что выпьем хорошо. Не нужно выпить, так сказать, стаканчик вина. Выпьем хорошо, что такое? Я был на веселе и поверил в то, что я думал о Пинкусу. Вот очень заинтересовала эта идея. Он сказал, почему? Почему? Я говорю, что вот в Пурим делали чуву мэагаба, вернулась вещь из любви. Это было в Пурим, когда мы действительно, увидя великое чудо Всевышнего, как в рамках этого мира, что такое чудо, перевернул все. Это сила радости Пурима, принял на себя заново Тору. Это было чува мэагаба. Это у меня очень старая вещь, это было лет 40 тому назад. И тут я хочу коснуться, как это вещь связана с нашими недельными главами. Есть у наших мудрецов есть очень два разных подхода к этим главам. Первый подход – это Раши. В общем, Раши говорит, что наши недельные главы, они написаны не по порядку. Порядку. То есть грех золотого тельца предшествовал пожертвованиями, а дарами на строительство мешкана. И все главы, и трума, и тецавы, и так далее, все это было уже после Йом Кипура, а не до этого. Есть тут 31 главе, 18 стихе, есть такое замечание, вставленное в Раши. Не знаю, кто автор, но вещи известные, это как и вещи. Говорит нам следующую вещь, что непонятно, в Раши имели источники, в Мидраш Танхума, это не от себятина, поэтому где-то один из походов наших мудрецов, кто что подошло. Но вот другой подход. Прямо от имени книги Зоар. Все наши главы идут в порядку. И главы Трума и ТЦВ, они были даны нашему народу до греха Золотого Тельца. Я немножко ошибся. Они даны были Моше, чтобы он дал им нашему народу. Но Моше Рабейну получил все эти главы, еще будучи в горе Синай до Золотого Тельца, до того, как разбил скрижали. Когда он спустился вниз, то он уже видел, что происходит, ему уже разбил скрижали, понятно, и не велел им, строить мешка, пока не делали чуму. И тут мы видим две параллели. То есть мы сейчас начали говорить с Пурима, что Тору приняли заново в силу чувы. И то же самое происходило при выходе из Египта. Нам была дарована Тора после 40 дней очищения. Параллель, который у нас есть, заповедь отсчета умера, 49 дней. Только после этого ощущения, то, что пишет Раши в главе Итро, что когда встали стану напротив горы, это было с чувой, с исправлением. Только после этого нам была дана Тора. И Моше Рабейну разбил скрижали, что не подобает Тора согрешившему народу. Там заново был, поэтому повеление Всевышнего построить мешкан, оно не отменилось. Но время его еще тогда не пришло. Это первое, что сделал Моше Рабейну, это, конечно, он самоотверженно замаливал этот грех, что Всевышний не уничтожил наш народ. Потом он еще дважды поднимался на гору Синай, чтобы достоиться прощения, искупления. И только после 40 дней Элюля, включая Йом-Кипур, тогда Всевышний действительно дал ему заново Тору на вырубленные еще до этого скрижали. А после этого наш народ еще сделал большую чуву, потому что Рабейну, когда спустился с горы Синай со вторыми скрижалями, повелел делать мешкан. То есть мешкан, место присутствия Всевышнего, он связан с Торой и связан с чувой. И мы уже здесь точно когда-то говорили, напомню еще раз, что в Мидраш Раба Паша Трума говорится смысл строительства Мишкана, сказал Всевышний народу Израиля, что есть следующая вещь, сказал-то притчей Мидраш. Был царь, который была дочь единственная, и он выдал замуж ее за другого царя. Сказал другому царю, что дочь у меня единственная, ты, конечно, взял ее в жены, ты можешь взять ее с собой. Но я не могу остаться, поэтому я прошу, чтобы ты везде, где вы будете, сделать себе какое-то обитель для меня тоже. Всевышний дал нам Тору, но с тем, чтобы Тора от него не отделялась. И поэтому с Торой должно быть присутствие Шхины. Это должно было быть в представительстве Мишкана. И понятно, что если наш народ, не дай Бог, не достоин присутствия Шхины, то и Тору он по-настоящему не может получить. Нельзя передать Тору без Шхины. Это не Тора, это что-то другое. Поэтому и тогда, когда мы получили первые скрижали, точнее, когда получили 10 лечений Всевышнего на горе Синай, это пришествовала большая чува. Те 40 дней, когда Моше Рабейну получил Тору, наш народ изучал главу Мишпатим по многим точкам зрения, которые считают, что Мишпатим были даны еще до того, как Моше Рабейну поднялся на гору Синай. когда скрижали были разбиты, то потребовалось заново процесс искупления, довольно долгий. С тем, чтобы заново расстроиться милосердие Творца, заново получить скрижали, и после получения скрижали вторых, тогда Моше Рабейну начал давать нашему народу заповеди о приношениях, о строительстве и так далее. Есть по этому поводу очень важное такое уточнение. Это важно обратить внимание, что есть разница между порядками главы Кетеса до главы Золотого Тельца и после этого. Приводит в этом же месте в Раши, что изначально, когда Всевышний заповедал Моше Рабейну взять труму, то сказано взять труму от каждого, кто сердце хочет дать. А когда об этом уже говорится в нашей недельной главе Пикуды, говорится от вас. Что такое от вас? До этого Эрев Рав, собрание народов, когда вышли из Египта, оно не было исключено из тех, кто может принести пожертвования в храм. Нет. А после того, как они привели изготовлению золотого тельца, они уже не могли привести свои пожертвования в храм.
Да, пожалуйста. Если причастны они были убиты, кого убили.
Я вам скажу, есть вот очень правильный вопрос, и я вам на него отвечу. Просто такой, вроде бы все, кто был причастен к греху Золотого Тельца, они погибли. Кто от руки судей, кто был, Моше Рабейну их напоил прахом от Золотого Тельца, это как... Однако это не так. У меня когда-то была некоторая дискуссия с Эбедахом Руким и с Рамой Шапиром. Это было так, лет так 35 чем-то тому назад. Я был дома в уроке. Он сказал очень интересную вещь. Не было еврея, который не был причастен к греху Золотого Тельца, кроме Моше Рабейну.
И Йошуа бен
Нун. Секундочку, потерпите. Я пошел, моя первая реакция была точно как ваша, Йошуа бен Нун. Я после урока подошел к нему, спросил его, то есть, во-первых, знаете, что он сказал, что весь там Израиль был причастен к греху того Тельца. Кто буквально поклонством, кто желал нового предводителя, кто хотя бы не протестовал, и, то есть все были причастны. Поэтому ваш вопрос отпадает. Даже просто, по большому счету. Вопрос только про Йошуа бен Нун. Я после урока пошел, спросил его. Он некогда сказал, может быть, Йошуа бен Нун тоже. Ему было, очевидно, видно было, что он с этим не согласен. Просто не хотел со мной в это дело вступать в дискуссию. Я думаю, скажу очень простую вещь. Это очень нелегкая вещь. Когда народ Израиля, часть его сильно грешит, это отражается на душе всего народа. И поэтому, как время греха Золотого Тельца, Йошуа бен Нун был внизу, он был не совсем, но был в этом мире. Он не поднялся к Всевышнему. То где этот грех, может быть, коснулся где-то его? Не дай Бог, он не был поклонником и все прочее, но где-то это что-то там подпортило. Одну секундочку. Только Моше Рабейну, который не был, 49 был, учил Тору из уст Всевышнего, только его до грех не коснулся. Так я понимаю слова Рамой Шапира, потому что ваш вопрос, который я тогда задал, Рамой Шапир прекрасно это знал, вот он не в этом не ошибся. Но при этом он сказал то, что он сказал. Да, какой вопрос? Я вам скажу, выиграть праздник поколения Леви. Я вам скажу такую вещь. Мы там недавно говорили, не раз говорили об этом. У человека есть дурное начало. Когда у человека пробуждаются какие-то дурные мысли, то сама дурная мысль, которая пробуждается, помимо его воли, это не грех. Но надо выйти с ним воевать, с этой мыслью воевать. Если ты не воюешь, а наоборот, наслаждаешься этой мыслью, и хотя бы немножечко смакуешь ее, это грех. Это грех. Но мысль, тот факт, что мысль какая-то возникает, это говорит, что человек находится на каком-то уровне еще несовершенном, это понятно. Но он тут не грешит. Так вот, у вас очень правильный вопрос. Вот Леви, безусловно, они были с народом Израиля тогда, когда действительно делали золотого тельца, и тогда они не воевали. Тогда они не воевали. Они воевали, как спустился Моше Рабейну, провозгласил, все, кто для Бога ко мне, тогда он просто не воевать. Но до этого они не воевали. То есть какая-то порча, она коснулась и Леви. Коснулась и Леви. Но потом в них Моше Рабейну пробудил в них доброе начало, что они вышли воевать против этого греха. Да, и это было заслугой. То есть, у каждого человека это есть такое испытание постоянно. Приходят какие-то мысли, которые не подобают еврейской душе, чтобы... Вопрос, как быстро человек эти мысли подавляет, насколько быстро он ходит против них на борьбу и войну. Но то, что мысли действительно возникают, что-то означает, что дурное начало в нас есть, и оно еще чувствует себя хозяином немножко хотя бы, если не более чем немножко. От нас требуется с ним воевать. Так вот, Леви, что мы воевали? Это были Леви, это не было там такой. Но было время, когда они еще не воевали.
Они просто даже не хотели воевать, да?
Ну, они не пошли воевать. Моше Рабейну провозгласил, все, кто говорит, Бог со мной, мы пошли к сыновья Леви.
Спасибо огромное.
Вот, то есть, короче говоря, давайте вернемся к нашей теме. Мы хотим удостоиться Торы, мы хотим действительно заново получить. И касается и сам Пурим, касается ежедневно. Есть то, что еще предшествует, надо быть хорошим евреем, надо сделать чего. Надо, чтобы, знаете, есть замечание, которое... Замечание. Почему скрижали рисуются, изображаются на... На занавесе Арона Койдиш полукруглыми. И мы утверждаем, что надо исправить, надо делать квадратными. Мой Шапиро был очень недоволен этими разговорами. Он сказал, что вы думаете, в прошлых поколениях это бы так принято, люди не знали, что скрижали были квадратными. Это Гмарама Сагасута. Все поколения так делают. В чем тут проблема? Почему делали именно полукруглыми сверху? Почему? Сказал так. Это намекает... Есть форма сердца, как было принято рисовать когда-то. Сейчас тоже, может быть. Вот скрижали, то есть скрижали должны быть вместе с сердцем. То есть трудно на не оставаться в скрижалях где-то там, она должна быть в сердце каждого еврея. То, что мы говорили, давайте просто поймем, что, скажем, сказал Всевышний, Асули Мигдаш Мишахан Тебетохам, сделать беспятилище, буду филство среди них. Для этого нужно, чтобы Тора была в сердце каждого еврея. Тора не в смысле именно знания, женщины в этом не обязаны, но принятие на себя исполнение Торы, а для мужчины знания. Когда есть Тора, тогда есть там Шхина. Так вот, но всему это надо предшествовать чува. То, что сказал Давид Амелех, это глава 51, так называемый Мизмор Чува. Лев тагоир броли элюхим, мурах нохон хадыш бекерби. После своих двух тяжких грехов Давид Амелех просит Всевышнего, сотвори мне новое сердце. Чтобы в этом сердце был новый дух, правильный истинный дух. Поэтому надо в Пурим, когда мы выпиваем и в хорошем настроении, надо просить Всевышнего «Лев тагойр броли элевим, урах нохан хадыш бекерви». Надо петь это со всем, с душой, просить эту молитву. Это можно, эту молитву можно молиться в обстановке Пурима без отрезвления. Дай Бог этого достоится. Будьте здоровы.